повторил от слова до слова рассказ, слышанный им от сторожа Жерома. Леоне слушал с напряженным вниманием. «Это непостижимо!» — вскричал он, наконец, с очевидной тоской. «Неужели Дени, всегда такой осторожный, такой опытный в своем деле, мог ошибиться на этот раз? Разве он принял за след зверя следы одного из тех больших волков, которых теперь такое множество в окрестных лесах? Но в таком случае, — продолжал он с волнением, — вы можете ожидать с минуты на минуту появления в замке какого-нибудь дерзкого охотника, который придет требовать вознаграждения за победу. Я сильно этого опасаюсь, Леоне. Увидев вас, я было надеялась, но если вы не убили зверя, что же вас привело в Меркуар теперь? Скажите ради Бога, когда вы оставались столько времени в соседстве, не удостоив посещением ваших друзей?» Леоне ударил себя по лбу. «Вы правы. Благодарю, что вы мне напомнили, почему я явился сюда, тогда как сознание моего унижения не могло бы мне позволить переступить через порог вашего дома. Дело в том, что я на днях получил от Аленского епископа письменное приглашение явиться в Фронтенак, где я узнаю, — говорилось в письме, — дело величайшей важности. Я совершенно стал равнодушен к собственной судьбе, в которой отчаиваюсь. К тому же я не хотел повиноваться приказанию надменного епископа, ожесточенного преследователя моих друзей. Итак, я велел сказать, что мне невозможно быть в аббатстве. Вскоре мне прислали второе уведомление, на этот раз уже от человека мне дорогого, несмотря на его кажущуюся вину. Это уведомление ставило мне в обязанность явиться сегодня же в Меркаар и ожидать в замке известных сообщений. Я всегда повиновался, безусловно, воле того, кто мне прислал это предписание. Менее чем когда-либо я решился бы его ослушаться, когда он в несчастье. Следовательно, я поспешил сюда, несмотря на дурной прием, которого опасался, и от которого меня избавила ваша доброта. Теперь же позвольте вас спросить, графиня, не прислано ли сюда на мое имя письмо, или не имеется ли чего-нибудь мне сообщить?» Кристина вопросительно взглянула на своего конюшева и на наставницу.
«Никого не было», — сказал Доминьяк.
«Еще нет ничего», — отозвалась в свою очередь сестра Маглаар. «Но теперь рано. Позднее может прийти». «В таком случае», — обратился Леоне к мадемуазель де Боржак, — «вы, вероятно, позволите мне занять скромный уголок в вашем доме, чтобы ждать обещанные сведения. Мне много места не нужно, а коль скоро настанет вечер, и мне ничего не будет прислано, я удалюсь с извинениями, что обеспокоил вас». Это смирение поразило Кристину прямо в сердце. «Леоне, мой друг, мой брат!» — вскричала она. «Можете ли вы говорить таким образом? Оставайтесь здесь, со мной. Мы припомним вместе чудные дни нашего детства. Я так давно лишена этого наслаждения. К тому же», — прибавила она с озабоченным видом, «глупая история, переданная нам кавалером, меня тревожит против моей воли и не выходит у меня из головы. Если бы мои опасения, конечно, нелепые, внезапно осуществились, мне служило бы отрадою иметь при себе преданного друга, который поддержал бы меня и пожалел».
«Разве при вас нет вашего почетного конюшева, графиня?» — вмешался Доминьяк тоном оскорбленного достоинства. «Я считаю себя вполне способным оградить вас от всех и каждого».
Кристина не отвечала, а наклонилась к Леоне и стала ему что-то говорить шепотом. Молодой человек, может быть, смущенный этой перестановкой ролей, отвечал сначала односложно,
Но Кристина, то грустная, то улыбающаяся, не теряла надежды и успела мало-помалу отвлечь Леоне от его печальных размышлений. Вскоре молодые люди, казалось, увлеклись вполне. Они все более и более понижали голос, но разговаривали с большим оживлением, и слезы не раз навертывались на их глазах. Этот тихий шепот искренней любви производил на двух свидетелей его влияние совсем различное. Добрая сестра Маглаар, быть может, любила в своей молодости, почему и улыбалась снисходительно. Кавалер Доминьяк, напротив, вертелся на своем кресле, нюхал табак раз за разом и от времени до времени громко прочищал горло значительным «м» и «ам», на которые, однако, не обращали никакого внимания. Поэтические воспоминания прошлого легко могли увлечь бедных молодых людей к смутным надеждам в будущем, и будущее это могло им уже представляться в свете менее мрачным и грустным, когда на парадном дворе послышался лошадиный топот и почти тотчас вслед за ним громкие звуки охотничьего рога раздались в стенах старого меркаарского замка. Молодые люди вздрогнули и стали прислушиваться к этим зловещим звукам, грозно повторявшимся в дальних коридорах и дворах.
«Милосердный Боже! Это что?» — воскликнула сестра Маглаар, сложив руки.
«Кто осмеливается так дерзко возвещать о своем прибытии в Меркаар?» — удивился Доминьяк.
В сенях раздавались торопливые шаги. Дверь внезапно растворилась, и слуга доложил: «Граф де Варина!» Вошел барон де Ларош-Буассо.